Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Христос воскресе! Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале этого часа в авторском исполнении прозвучит очередная глава из новой книги протоиерея Александра Шаргунова «Царь. К 400-летию дома Романовых». Так называется очередная глава. Завершит час праздничный пасхальный концерт, архивная запись хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры 70-х годов прошлого века.
Царь. Покров Божией Матери над православной монархией в России.
Трехсотлетию дома Романовых. Эти 400 лет составлены из двух частей, 300 плюс 100, ибо через год после торжественного и всенародного празднования в течение всего 1913 года, трехсотлетия царствующего дома, грянула Первая мировая война, а затем революции, столетие которой приближается. При виде этих восторженных толп, кто бы мог подумать, что не пройдет и 4 лет, как само имя Ники, Николая II, будет смешано с грязью и станет предметом ненависти, писала великая княгиня Ольга. Казалось, все было в порядке. Со времен Александра III не было такого благополучия. Таковы типичные свидетельства о 1913 году как вершине экономического и культурного развития в истории царской России. Однако многие чувствовали, что это затишье перед бурей. Газета «Русское знамя» а 21 февраля 1913 года писала: «Настоящий период жизни нашего государства имеет большую аналогию с тем, что произошло 300 лет тому назад. Тогда наш западный исконный враг, стремясь пресечь развитие могучего русского богатыря, учинил внутри государства смуту и руками русских людей стал разрушать созданное их предками достояние. Через 300 лет после этого опять-таки наш западный исконный враг в лице масонства и обслуживаемых им народов Запада посягнул на спокойствие нашего государства и осуществил величайшую еще небывалую смуту. Казалось, что в этом бешеном шквале, вдруг вспенившем русское море, должен непременно погибнуть русский государственный корабль. Но как 300 лет тому назад самодержавная власть вывела Россию, так и теперь твердая и искусная рука самодержавного кормчего русского народного корабля вывела его из страшной бури и опасности и постепенно направила его на тот прямой путь, который ему указан провидением», — писала газета. «Кто виноват, что корабль пошел ко дну? Только ли внешний враг? Что сказать нам теперь через 100 лет? В свете тех страшных потрясений, которые пережила Россия, возможно ли присоединить их к прежним 3 столетиям? Что произошло и что происходит сегодня? Как далеко мы удалились за это время и как удаляемся от жизни, вдохновляемой христианскими ценностями? Так законна здесь параллель с падением Византии. Там и здесь разрушение церквей, недавно полных народу, как если бы сеть с чудесным уловом внезапно разорвалась. Горький опыт тоталитарного большевистского режима показал, каким карикатурным чудовищным формам может привести земной град, псевдоединство народа и власти в организации его без Бога. А теперь мы видим новый виток зла, анархию ценностей, как следствие прежней безбожной тирании. Теперь, наконец-то, мы достигнем настоящей свободы, утверждает так называемая демократия. И эта свобода, вместе с новой попыткой объединения всех в программе так называемого глобализма, открывает небывалую доселе утопию. А утопия с неизбежностью порождает новую тиранию и новый террор. Есть ли исход, и какие выводы должна сделать церковь с ее неисчислимым сонмом новых мучеников и исповедников? Люди, верующие в прогресс и не верующие в Бога, насмешливо вопрошают: если вы говорите, что любящим Бога все содействует во благо, почему Бог попустил крушение православной монархии? В силу ли ее несостоятельности или по иным причинам? Прежде чем дать ответ совопросникам века сего, сделаем несколько общих замечаний философского плана. Значение, ценность того или иного события зависит не только от внешних его характеристик, но от условий, в которых оно осуществляется в истории. Вот, например, вода – одно из элементарных благ, необходимых для человека. Но это благо может быть очень различного значения в зависимости от того, где пьют эту воду. В цивилизованных странах, где она свободно течет из крана, или среди жаркого зноя пустыни. С христианской точки зрения, данное милосердным самарянином, раненым умирающим от жажды, это благо очень высокой цены. В другой ситуации, когда, например, ее предлагают подвижнику египетской пустыни, она может стать предметом невольного искушения. Все зависит от ее предназначения. Польза, говорит церковь, это не только хорошее употребление вещи, когда речь идет о смутном морализме падшего человеческого естества, но это то, что связано с ценностями, открывающими Царство Небесное. Возьмем более сложный случай – научное открытие, например, расщепление атома, само по себе несомненно положительное в плане исполнения заповеди обладания землей. Однако атомная энергия может служить не только мирным целям. Она может быть на службе смерти, слепой, ничем не ограниченной силы разрушения. Прежде выхода из научной лаборатории одно и то же открытие у одних вызывало люциферианский восторг, у других — хвалу Творцу мира. Только в перспективе конкретных последствий можно измерять кажущееся решение проблем жизни, более или менее положительный вклад того или иного события в историю человечества. Но не обязательно ждать последнего страшного суда. Достаточно понять и знать, что в течение всей нашей самой обыденной жизни и в самом простом обличии мы можем и должны трудиться ради дела, плода которого, очевидно, мы не увидим в вечности. Все из того, что мы созидаем сегодня, придет, ибо проходит образ мира сего. Разумеется, необходимо различать порядок. По сравнению с эсхатологическим торжеством, которого чают христиане, любые земные победы со всем их историческим величием являются как бы ничтожно малыми. Они скромны, но у них есть своя положительная реальность, и их ни в коем случае нельзя рассматривать как солому по сравнению с добрым зерном. Временные исторические события не теряют ни своей реальности, ни своего достоинства. Но и в самых страшных земных поражениях присутствует смысл. В конце концов, что является целью истории спасения, если не сам человек, который, как говорит святой Ириней Леонский, есть слава Божия? Человеческая история, такая, какой она должна быть увидена со стороны земли, это не что иное, как история человека, которого должно спасти. И материальное содержание священной истории, если возможно употребить этот образ, мрамор, который, уменьшаясь, становится статуей. Земная история со всеми ее, в том числе и религиозными составляющими, путь, через который священная история всегда идет вперед, к своему завершению. История человека должна быть спасена в своей сущности. Самое существенное в ней войдет в Царство Божие. Она не просто инструмент, оставляемый за ненадобностью по завершению дела. Однако, несмотря на упорное присутствие в нашей жизни греха, несмотря на все наше несовершенство и наше поражение, в нее входит измерение абсолютного, которое мы должны всегда подчеркивать. Земные дела человека несут в самих себе ценности, выходящие за пределы времени. Уже теперь через них мы обретаем присутствие в Доме Отчим. Говоря о достижениях православной монархии, некоторые задаются вопросом, не являются ли они своего рода притчами Царства Божия и правды Его. Нельзя ли увидеть их в общественно-политической области, как отражение высшей правды? Но разве может земной град утвердиться под сенью креста? В мире существует смерть, и завершение православной монархии в России – мученической кончиной последнего святого царя в этом смысле весьма симптоматично. Его подвиг страстотерпчества, приобщение единственно истинному пути Христову, ведущему к вечному блаженству. Ничто не уверяет нас, что временные структуры, благоприятные для возрастания святости, окажутся преображенными в конце времен. Но что бы то ни было, православная монархия ищет как бы на ощупь высшую реальность, образ града Божия, по крайней мере в той степени, в какой она ограждает человеческие идеалы с ценностями, причастными вечным ценностям. Град Божий не явится внезапно, в одно мгновение воли Божией. Напротив, Бог хочет, чтобы он созидался постепенно, камень на камне, живой камень на живом камне, в течение человеческой истории. В этом ее смысл, ее значение. Это попытка созидания Дома Божия на земле или Дома Пресвятой Богородицы не исключает нашего коренного несовершенства и потому не избавляет от поражения. Человек на земле не только для того, чтобы созидать империи, даже православные, имеющие самую высокую культуру, но для того, чтобы осознать, для чего он поставлен здесь созидать их. И как существо по своей природе, способное к познанию Бога, человек вносит такое созидание, измерение абсолютного, которое обнаруживается во всяком его действии, даже самым временным. Православная культура стремится осуществить некоторые ценности, которые составляют ее величие, а в богословской перспективе ее эсхатологическое оправдание. По мере нашей веры во всесильное Божие благоволение нам дается узнать, что мы не случайно появились в такой момент истории и подверглись таким испытаниям. Так Бог восхотел особенным образом устроить судьбу каждого из нас. Это одновременно означает служение, предлагаемое каждому из нас. Это служение столь велико и столь благородно, что нам не позволяется дезертировать. Это так очевидно и удивительно, что иные православные ничего не делают, а только оплакивают нынешние ужасные времена. В результате самое существенное в христианском видении истории исчезает. Христиане уже не живут в нетерпеливом и радостном ожидании чаемого грядущего, но весь взор их обращен к прошлому. Вместо мужественного стояния за веру Христову — ностальгические воздыхания. Почему мы не живем в XIX, а еще лучше в XVI веке? Но, как писал в свое время Тютчев в стихотворении из Микеланджело, «Молчи, прошу, не смей меня будить, о, в этот век преступный и постыдный, не жить, не чувствовать, удел завидный, отрадно спать, отрадней камнем быть». Да, зло все более раскрывается, но чем ночь темнее, тем ярче звезды. Как если бы существовало время, когда легче было быть подлинным христианином, как если бы в истории было время, когда христианин не должен был сражаться до крови за заповедь Божию, потому что дни лукавы. Но нет, здесь и сейчас восхотел Господь нам быть, в этой исторической ситуации, общественно-политической, культурной и технической, куда Его воля поставила нас, чтобы мы трудились на Его винограднике, чтобы мы были рабами благими и верными, бодрствующими над исполнением дела, которое Господин дома верил нам. Оставим притчи, чтобы прямо сказать, так написано, и это основной закон христианской жизни, «Ищите прежде Царство Божие и правды Его». Эта заповедь обращена к людям. Ей должно повиноваться внутри всякого человеческого существования. Христианин должен, как все, исполнять свое человеческое дело, принимать на себя ответственность и долг, который возлагает на него его земное отечество, общественная среда, его семья, его призвание. И внутри этих отношений, и только в них, он может встретить своего ближнего и Господа и служить им. Разумеется, собственно, духовное служение, это священническая роль церкви, должно находиться в центре истории, освещая временную человеческую деятельность. Но чтобы эта роль была воспринята, надо, чтобы она шла изнутри. Чтобы чаша переполнялась, надо, чтобы вначале она была наполнена. В Всякое сравнение несовершенно, его не следует воспринимать буквально, как если бы Царство Божие присоединялось к человеческому, подобно некоему добавлению, не совне, но в самом сердце чисто человеческого действия осуществляется Царство Божие и его требования. Ибо всякая человеческая деятельность в любой области, в политике или в культуре, или в личных отношениях, в скучных или захватывающих ум и сердце трудах каждодневной жизни, неизбежно встречается с ценностями, в которых в конечном счете присутствует измерение абсолютного, правда, истина, любовь. Таким образом, земное участвует частично, но вполне реальным образом в том, что раскроется в вечности. Но все смешано на поле истории, и потому нелегко посвятить себя по-настоящему служению истине. Эта абсолютная ценность находится в ограниченном и падшем мире, и всегда существует опасность компромисса. Есть худшее, то, что связано с силами зла. Самые высокие человеческие добродетели могут превратиться в карикатуру. Верность и преданность начальствующим, самоотвержение, доходящее до жертвы себя, когда начальствующий вдохновляется не христианскими принципами, а бесовской волей власти. После падения православной монархии в России такого начальствующего звали Лениным, а в Германии это был Гитлер. Таким образом, коллективная атмосфера двусмысленности может стать для христианина великим испытанием. Противостояние между внешним миром и христианством может стать всецелым. Вне сомнения, существуют очевидные несовместимости. Мы имеем в виду не только пережитые в минувшем веке государственные идеологии. То, что происходит сегодня, во многих отношениях напоминает первые века христианства, когда церковь была вынуждена дать список занятий или профессий, препятствующих принятию крещения. Невозможно совмещать служение Господу с откровенной проповедью греха или магии. Но среднему христианину порой нелегко уклониться от всякого рода сомнительной деятельности. Герой святой всегда выйдет победителем в самой безнадежной ситуации. Но что будет с миллионами тех, кто заранее как бы осуждены быть жертвами исторических условий? Вот почему православная монархия предпочтительнее всего. Но судьба ее зависит от подлинности нашей веры, от способности влияния христианства на мир. Вот почему и в православной монархии, там, где христиане имеют социологически заметное и даже преобладающее значение, далеко не все может быть благополучным. Ибо здесь, увы, говоря о христиане, мы не можем перевести это одним словом «святые», по примеру апостола Павла. Речь идет о христианах, исповедующих христианскую веру, христианах по имени. Но их жизнь, исполненная теплохладности, показывает двусмысленность одной теоретической веры. Это было всегда, начиная со времени, когда христиане были подозреваемым меньшинством, закрытым в гетто, изолированным от общества, с одновременным своим решительным отрицанием язычества, которое исповедует остальная часть общества. Но когда христиане становятся достаточно сильным меньшинством, чтобы осуществлять свою деятельность за пределами чисто миссионерской культурной сферы, они начинают составлять кажущееся большинство общества. Христианский идеал начинает оказывать влияние на культуру и стремится утверждать общественные институты и нравы согласно евангельским нормам. По крайней мере, этого желают, на это надеются, в это верят. Вначале более или менее бессознательно, с постепенным возрастанием. Так что культура на самом деле в своей глубине, в своем замысле устремляется к высшим ценностям. Всякий раз, когда мы встречаем в истории исповедания христианства достаточно сильное социологически и достаточно подлинное религиозно, можно видеть попытки христианизации всей жизни. Таково неодолимое требование. Никогда христиане не могли согласиться ограничить свою религию собственной религией. Так было во времена Юлиана Отступника, когда император хотел исключить их из сферы образования и общественной жизни и отправить в свои церкви галилеян толковать там своих Матфея и Луку. Так было в годы советской власти. Христиане не могут принять это и сегодня, в так называемом демократическом обществе, утверждающем примат либеральных ценностей. Мы знаем христианскую культуру Византии и культуру православной России. Да, необходимо давать точное определение этой культуры, но невозможно отрицать, что ее сфера была реальна и глубока. Разумеется, нет точной меры между величием истины и достижениями человеческого порядка, на которые она могла вдохновить. Это только ее проявление. Христианство в своей сущности – религия для Бога и Его славы, а не для того, чтобы отвечать на вопросы временного порядка, даже если его сияние помогает их решить. Христианство устремлено к созиданию жизни вечной. Оно не предназначено для того, чтобы помочь построить и организовать земную жизнь. Оно не для того, чтобы развивать или разрушать, как говорили язычники, культуру. Скажем еще смелее, не для того, чтобы способствовать или препятствовать революции. Но оно может оказывать на культуру и на общественную жизнь влияние, которое может быть решающим. Церковь не от мира, но она в мире, освящая свыше и освящая его. Она состоит из людей и воздействует на людей, и не может быть безразличной к становлению культуры и общественного устройства, среди которых поставила ее история. Она должна молиться за мир, просвещать его, проповедовать ему, предупреждать вовремя и не вовремя об опасностях, оздоровлять его, быть солью земли. Надо, чтобы в наших руках мир становился приношением, приятным Богу. Ее постоянный труд в том, что она изгоняет бесов, она крестит, она помазует нравы и учреждения при православной монархии. Или, по крайней мере, делает все возможное, очищая то, что искажено и замутнено, направляя к нормальной христианской жизни, возвышая, чтобы все служило той духовной цели, которая ей известна, только ей одной в полноте, в том, что есть высшее предназначение человека и истории. Мы говорим «православная монархия», и мы говорим «церковь», обозначая для краткости собрание крещенных и одухотворяемых Христовым Духом людей. К сожалению, для слишком многих слово «церковь» ассоциируется лишь собственно церковными учреждениями, иерархической пирамидой, структурирующей их. Точно так же воспринимается многими и православная монархия, лишь как власть самодержца. Но на самом деле церковь и православная монархия – нечто большее. Не организация, как таковая, с ее иерархией, оказывает влияние на жизнь общества, на его культуру, но христиане, люди, воспитанные в евангельском духе внутри этой организации, трудом ее служителей. Лично и коллективно они входят в нее люди среди людей. Согласно тому, что вдохновляет свет их совести, они более или менее верны исповедуемому идеалу. Но на поле земной истории добрые семя и плевелы растут вместе, переплетаясь, и благодаря усилиям врага плевелы распространяются повсюду. От философии просвещения до политики государственного атеизма в России после революции и до сегодняшней агрессивной пропаганды аморализма идет атака на христианство с обвинением его в систематическом противостоянии современной культуре. Но мы знаем, что во все века Отношение церкви к миру всему его ценностям было отрицательным. «Не любите мира, ни того, что в мире». Тайна беззакония в рамках истории, не исключая истории православной монархии, отмечена знаком Антихриста. Есть среди православных христиан такие, кто видят тень Антихриста во всем новом. Тем не менее, объективно существует коренная двойственность истории, и речь всегда идет об общем направлении. Разве история церкви не отмечена из века в век мучениками, особенно в самом ее начале и на повороте, обозначающем конец всего в минувшем веке? Церковь всегда должна страдать и сражаться. И прежде чем обрести духовную власть, восстановить православную монархию, совершать этот медленный труд влияния на мир и преображения. В этом сражении она может быть теснима, почитаема засор, на время побеждаема. Сердце сжимается при виде двух карт – распространение христианства в конце античного мира и распространение ислама, начиная со Средневековья, так что некогда славное патриаршество Востока сохраняют сегодня лишь пышные титулы в своих неверных первой любви отечествах. Реальная проблема, перед которой мы предстоим, христианство, православие воспринимаются многими как религия меньшинства, ничем не устранимого меньшинства, может быть, более чем когда-либо пытающегося осознать свой миссионерский характер, но отныне поставленного в среду радикально дехристианизированной культуры. Это малый остаток, недавно испытанный и очищенный огнем. Но столь малый, что каждый из нас, чтобы остаться верным, должен быть постоянно на страже, чтобы не уступить тому образу жизни, который предлагает наше время. Как не мечтать о новом православном царе и о возрождении православной монархии? Но речь, вероятно, должна идти не о немыслимой реставрации уничтоженного прошлого, а о такой устремленности к новой христианской цивилизации, христианской культуре, где человек не будет поставлен перед героической задачей противостоять один или почти один безбожной среде, и где личная жизнь может нормально развиваться в благоприятной атмосфере, согласно с коллективным образом мыслей, чувств, убеждений и нравов. Никому по природе своей никогда не бывает неудобно, нелегко, нездраво принадлежать к почти маргинальному меньшинству в человеческом обществе. Перед яростью греха и немощью нашего сердца человеческое существо, так сказать, среднестатистическое, способно ли всегда плыть против течения? Это бывает столь же редко, как редкий гений. Вот почему нетрудно для церкви социологически и демографически измерить то, что мы потеряли. Но и для воспитания великих святых, несомненно, имеет порой значение общая благоприятная атмосфера. Без 10 веков христианства в нашей стране, без 3 веков православной монархии династии Романовых, могли ли быть у нас преподобный Сергий Радонежский, преподобный Серафим Саровский, святой праведный Иоанн Кронштадтский, преподобные оптинские старцы, московские святители и все великое множество русских святых? Было ли возможно явление чем несравнимого сонма новых мучеников и исповедников во главе с царственными страстотерпцами? Нам дано знать, что подлинная история осуществляется незримо, через все превратности, все искушения, все предательства и все поражения. Жизнь погрузилась бы в беспросветный мрак, если бы мы не знали, что, несмотря на внешнюю видимость, никогда не будут потеряны никакие человеческие труды и страдания. И придет день, когда мы увидим, что всякая слеза отерта с очей всех страждущих. Самое главное, сила нашей надежды не связана с непременно обозреваемыми на земле результатами, но с божественным обетованием. Мы еще не воскресли, не пришел еще день, когда мы познаем так, как мы познаны. Ныне наше познание остается всегда несовершенным, но в нас уже присутствует свет креста и воскресение Христово.
Завершает этот час нашего вещания архивная запись праздничных пасхальных песнопений, записанных в исполнении Объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и Московских духовных школ под управлением преснопамятного архимандрита Матфея Мармыля.
святей, единосущий и животворящий, и нераздельный Троице, всегда ныне и присно, и во веки веков.
Yeah. Мир велен окном плащом, не целом, и...